уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый день, Володя.
Давайте начнем с оценки эффективности деятельности власти на местах. В очередной раз у нас над этим задумались. Управление внутренней политики Кремля собирало вице-губернаторов, те, кто отвечают за внутреннюю политику в Российской Федерации, на местах, там, с людьми, рядом. Ну и предложили им новые оценки их эффективности. Те самые KPI, которые кто-то любит, кто-то нет. Ну, такой бизнес-подход. Ну, и вот эти критерии оценки эффективности, ну, как будто бы им предложили как раз и обсудить, и сказать, что с них будут требовать. Требовать доверия к выборам, требовать, чтобы не падал уровень доверия к президенту, к ним самим не падал уровень доверия.
Местным властям, да.
Да, и вот такое ощущение иногда складывается, что их как волков обкладывают, а они не знают, что с этим делать. Ну, правда, вот здесь красные флажки, тут красные флажки, административный ресурс подключать все сложнее, а при этом нужно демонстрировать и лояльность, и рост рейтинга, рост доверия, и так далее, и так далее, и так далее.
Вот, в общем, картина, да, конечно, драматичная.
Для них – да.
Володь, ну, значит, действительно, вот это загадочное, так сказать, три буквы, которые по-английски KPI звучат, по-русски переводятся как, значит, индикаторы или показатели, значит, это, ключевой деятельности. Key Performance Indicators по-английски, да?
Да.
Собственно говоря, мне кажется, что время действительно назрело, время пришло или даже перезрело, потому что вот последние данные по всем нашим полстерам, то есть по всем социологическим службам, которые проводят опрос населения на тему, каков уровень вашего доверия к институтам власти, начиная с президента и кончая муниципальным уровнем, в общем, показывают тревожную тенденцию. Показатели снижаются, доверие. Стабильно в течение последних, ну, скажем, там где-то месяцев 3-4 точно, даже, может быть, полгода захватывает эта тенденция. И, конечно же, управление, значит, внутренней политики президентское это не может не беспокоить. А подобное, так сказать, снижение рейтингов, в общем, впервые зафиксировано за очень длительный период.
Ну, с 2012 года, наверное.
С 2004-го. На самом деле, даже так. Своего рода рекорд, причем рекорд неприятный. При всем том, что объективно показатели, так сказать, действительно фиксируют то, что и должно быть. Не говоря уже об одной, так сказать, пенсионной реформе, как бы ее ни интерпретировать, но при том, что действительно интерпретаторов в минус достаточно много, да и просто люди по себе чувствуют, что это действительно серьезная как бы жертва, приходится ее приносить, никуда не денешься. Вот это не может не влиять на настроение, вообще, в принципе, на настроение населения в отношении, значит, властей. Потом подхватывается и тут же размножается в нашей, так сказать, гиперинформационной цивилизации любое неудачное высказывание любого представителя власти или даже человека, косвенно к ней принадлежащего.
А таких заявлений неудачных в последнее время предостаточно?
Ну, в общем, мы тщательно отслеживаем, надо отдать нам должное нашему гражданскому обществу и просто отдельным гражданам, и, так сказать, вам, журналистам, это ваша профессия, вы правы. Любой ляп, любое заявление, которое может быть истолковано двояко, и самое главное, так сказать, в минус власти, оно подхватывается, разносится, и это дает свой эффект. Ну, скажем, вот заявление Марины Юденич, подмосковной, да, о том, что, так сказать, что вы требуете от бюджета, когда вы сами в бюджет ничего не вложили, адресованное в конкретной ситуации, конкретному экспертному составу, а вовсе не народу. Пошло так, что, в общем, мало не покажется, и, конечно же, потом оправдывайся, не оправдывайся, неудачный оборот точно. Вот, это все накладывается одно на другое, и действительно складывается достаточно тревожная ситуация, потому что, на самом деле, когда президент ставит задачу прорывного развития и, так сказать, выдает указ прошлогодний, 7 мая, о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года, когда должны запускаться, и уже фактически начали запускаться 12 национальных проектов, ключевых по всем параметрам, главным нашей жизни в повседневности, состояние доверия к властям не может быть на таком уровне. На таком уровне рывка не получится, потому что здесь все должно быть задействовано абсолютно, в том числе и легитимность власти.
То есть или мы все вместе это делаем, или...
Или мы разбегаемся по углам, показываем пальцем, так сказать, на каждого чиновника, тут же, так сказать, находим повод сказать, что он коррупционер, вор и вообще болтун непонятно о чем.
Не, вам мы задание ему... дали, вы и делаете, ну как-то
да. Да, или просто мы отстраняемся и будем смотреть, как это у вас получится, заранее предполагая, что не получится. Вот этот негативный фон, он должен быть снят, но не только негативный фон. Второй момент, о котором я думаю, надо, так сказать, нам знать с вами... В принципе, мы смотрим, как довольно часто проходят волны, смены первых лиц регионов, глав исполнительной власти. Ну, губернаторы мы их называем, хотя, конечно, это не конституционное название, понятно. Как и сенаторы, скажем, там нет такого у нас никакого сената, это в Штатах. Ну, ладно, будем называть губернаторы. Даже есть предусмотрена процедура, как вы знаете, отстранения от власти на основании недоверия,
да,
президентского. Ну, вообще говорят, эта норма, она правильная, потому что действительно губернаторы входят в расширенное правительство, в общую систему исполнительной власти, которая, конечно, контролируется президентом, это по Конституции его полномочия. Но, в принципе, вот такая волнообразная и не всегда предсказуемая смена, которой предшествуют слухи, интриги и так далее, и так далее.
А также рейтинги.
Да, обязательно те же самые рейтинги. Вот, это все создает, я бы сказал, такую обстановку нестабильности на ключевом уровне государственного управления. Я губернаторов называю ключевым, потому что это как бы нижний уровень со сравнением с федеральным, но высший по сравнению с другим уровнем власти, не государственный, муниципальный. Губернаторы – ключевое звено России. Еще Карамзин почти больше, чем 200 лет назад говорил очень простую фразу. Назначьте 50 губернаторов правильных людей, и Россия простоит века. Ничего не изменилось в этом смысле. Ключевая фигура. Но ключевой фигуре должно быть абсолютно честное, объективное и принципиальное отношение. Не по принципу «свой, не свой», «нравится, не нравится», «настучали, оклеветали» и вообще, так сказать, что-то не то.
Лоялен, не лоялен.
Да, и так далее. Конкретные критерии эффективности, деятельности на этом посту этого человека и, конечно же, второго человека, ну, второго в определенной иерархии, я имею в виду, по внутренней политике, управление внутренней политики внутри каждого губернаторского офиса. Должны быть четкие цифры и показатели, глядя на которые сам губернатор должен сам понимать, что у меня плохо. Я не буду, так сказать, смотреть по сторонам и, так сказать, думать, кто подсиживает или там еще чего-то делается против меня. Я буду смотреть на эти цифры, потому что я уверен, что в управлении внутренней политики президента смотрят прежде всего и главным образом только на эти цифры. Я, конечно, не исключаю того, что, как всегда, человеческая природа работает, свой, не свой, там и так далее, какие-то комбинации, расчеты продвинуть своих людей, это все остается. Но если мы будем оставаться вот в прежнем формате, который до сих пор действовал, и не будем смотреть на самые объективные вот эти KPI-показатели, повторяю, до 24-го года это решающий рубеж в истории постсоветской России. Либо мы прорвемся, действительно, и качество всего абсолютно.
Либо мы порвемся.
Либо мы надорвемся, да, или просто вообще, так сказать, останемся на том же месте, а обстановочка вокруг нас, в общем, я бы сказал так, как минимум сложная. Если не сказать хуже.
Но здесь же для них, для местных властей, для региональных властей, по сути, ничего не меняется, потому что межбюджетные отношения как были, так и остались. То есть вот это вечный спор, кому больше денег отдать, и 80% уходит в федеральный центр.
Нет, я должен вмешаться, извините, просто вот сразу, чтобы вот этот трек мы закончили. Межбюджетные отношения действительно пока пропорции остаются, но дело не в пропорциях, дело в том, под что получают регионы. И почему они могут требовать больше? Вот теперь понятно, есть 12 дорожек.
Вы имеете в виду вот те самые
национальные проекты. По каждому из них есть конкретные цифры, конкретные даты и конкретные суммы, которые должны быть затрачены для того, чтобы решить конкретные задачи. Улучшить здравоохранение, улучшить систему образования, включая дошкольное, улучшить инфраструктуру дорожную, обеспечить нормальную городскую среду, решить проблему с твердыми бытовыми отходами и так далее. Вот под каждый вот этот проект конкретные суммы. Не должно быть так, что регион говорит, дайте денег вообще, неправильно, что у нас там 80 на 20 или 60 на 40. Это абстрактный разговор. Получите конкретные деньги под конкретный проект и отчитайтесь конкретным образом. Вот конкретный детский сад, вот квалификация врачей, которые лечат везде, а не только, скажем, в столичных лучших клиниках и так далее. Поэтому, да, межбюджетные отношения вообще как проблема или, скажем, как дискуссионная задача остается. Больше федерализма, меньше федерализма за счет бюджета. Это мы можем продолжать спорить долго, но нам нужно в конце 2024 года или в середине 2024 года посмотреть на то, что написано в заданиях, и сказать, получилось или нет. А еще проще посмотреть на самих себя, в том числе на свои карманы, на зарплаты, на пенсии, на то, как мы живем. Вот так.
Ставлю себя на место губернатора и представляю. Ну вот мне спускают, вот здесь нужно улучшить показатели, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот, пожалуйста, критерии, вот, нацпроекты запущены. А он сидит и думает, слушайте, у меня нет проблем с твердыми бытовыми отходами. У меня сейчас приоритет в мусоросжигающие или перерабатывающие заводы, но это точно, у меня голова об этом не болела. Мне бы с дорогами разобраться, вот где основные усилия мне нужно приложить для того, чтобы, возможно, люди стали больше улыбаться. Ну или, по крайней мере, стали меньше проклинать власть.
Да.
Вот здесь бы мне с этим проблему решить. И тут же, там, не знаю, замечание Дюмина, который говорит о том, что вы мне поставили в качестве критерия эффективности увеличение пассажиропотока в авиаперевозках. Но у меня нет аэропорта своего. Как мне вообще этот критерий появился для моего региона Тульской области? Ну и так далее. То есть вопросов масса возникает, и вот такое ощущение, что, ребят, вы скажите, чего от нас хотите? И вот здесь уже человека никто не замечает, потому что все начинают ориентироваться на те самые показатели KPI, а не показатели эффективности. А то, что там...
KPI – это как раз и есть индекс эффективности.
Да.
Угу.
А про людей как будто в этот момент опять забывают.
Нет, предполагается, вот смотрите, у Дюмина, так сказать, в KPI вошла вот эта цифра странного увеличения пассажиропотока, да? Кто придумал, почему придумал, есть возможность скорректировать. Но главное вот что. Мне кажется, что есть еще очень хороший формат, и он, кстати говоря, мы говорим о чем с вами, о специальном семинаре, да, для вот вице-губернаторов, да, который прошел в Подмосковье в выходные, и как раз там это решение KPI было озвучено, объяснено и так далее. Но вообще вот в то же время прошел и президиум Госсовета в Татарстане, да?
Где несколько дней те же главы регионов сидели.
Но как сидели? Вот это очень интересный вопрос. Раньше форматы вот этих президиумов были очень простые. Значит, квадратный стол, там буквы «П» или там квадратом.
Вот здесь в Кремле, да?
Да, во главе с президентом. Ну, президент что-то им, так сказать, зачитывает, объясняет и так далее. Некоторые что-то там делятся какими-то своими... значит, достижениями в основном. Кому-то,
сидели и разошлись.
Нет, там все было тоже нормально. Там кому-то поручалось сделать доклад по конкретной проблеме, ну, скажем, на одном из там заседаний Кобылкину тогда, и на основании, в общем, эффективности, продемонстрированной этим, так сказать, губернатором, он стал впоследствии министром. То есть резон был и результат был. Но теперь поменяли формат на команды. То есть губернаторы сообща... Вот, скажем, тоже та же задача с твердыми бытовыми отходами.
Да.
Где-то актуально, где-то нет. Но опытом можно поделиться, собрав тех, для кого это актуально. Или, скажем, те же самые проблемы, значит, с перелетами внутри России. Авиационный, то есть пассажиропоток увеличивать, уменьшать, как добиваться его, за счет чего? Дотации, снижение цен, эффективность в чем-то еще, так сказать, в управлении авиационной отраслью. То есть мне кажется, что вообще начинается как бы такая новая эпоха в стилистике управления государством. Это заметно. Лидеры России, да, вот этот вот конкурс, который сейчас вроде бы скоро должен быть уже состояться финал, это новая подпитка кадровая. И, кстати говоря, это такой серьезный прессинг для самих губернаторов, то есть которые должны понимать, что в нынешних условиях действительно набор объективных оценок деятельности, ничего личного. Не обижайся, если тебе придется уйти. А понятно, как работать. Я согласен, что, конечно, система новая, поэтому не притертая. Обкатка должна быть, но, наверное, не больше, чем вот в течение 2019 года, потому что больше времени нет, в принципе. Надо решать конкретные абсолютно задачи, и одна из них, вот с чего мы с вами начали, это действительно повышение уровня самочувствия людей в отношениях с властью. Если так по наклонной будет идти и дальше, в условиях низкой легитимности любых действий с властей, мы действительно ничего не получим, кроме дальнейшего ухудшения нашего состояния в принципе. А еще раз напомню, что окружение у нас как минимум сложное. Это, конечно, еще не Антанта, Но, в общем, тучи, как это, на границе тучи ходят хмуро.
Каждое действие власти будет восприниматься, да, в штыки. Ну, примерно вот к этому. Все пока идет вот туда, да.
А нам от этого легче, Володь? Что, нет. Что каждое действие власти мы воспринимаем в штыки. Нет, я знаю, что есть такая... Кстати говоря, в этом смысле мы становимся, я бы сказал так, вот какими-то невольными англосаксами. Вот в рамках этой цивилизации изначально заложено недоверие к власти в принципе. Скажем, такой вот англосакс знаменитый.
Возвращаемся к статье Суркова сейчас, да.
Ну, может быть, да. В 18 веке был такой философ, политический деятель Томас Пейн, значит, «Здравый смысл», «Права человека», вот, о правительстве. Он прям заложил, вот, то есть он не заложил, он изложил эту парадигму англосаксов. Всякое правительство зло, даже самое лучшее. Было бы хорошо, если бы правительства вообще не было. И вот мы, когда вот, так сказать, себя постоянно настраиваем на критику, в общем, мы невольно превращаемся в этих же самых англосаксов.
Но для этого была придумана сменяемость власти, потому что ты там не доверяешь одному, и ему на смену приходит другой. Потом предыдущий может вернуться, вспоминаем Уинстона Черчилля,
например. Может вернуться, да, действительно. Но вы намекаете на то, что у нас нет сменяемости власти.
Вот здесь возникает, то есть, с одной стороны, у нас тоже есть поговорка о том, что нельзя все яйца класть в одну корзину, но при этом мы старательно это делаем. Ну и как только уровень доверия к власти падает, человек от власти, например, уходит со своего поста или не избирается, угу. И возникает какой-то вакуум.
Да, но я вот предложил бы вспомнить контекст, в котором мы живем и что мы делаем, и сравнить этот контекст с 1932 годом в Соединенных Штатах Америки. Значит, у нас задача, если на всякий случай напомню нашим слушателям, 1932 год в Америке.
Великая депрессия.
Да, величайшая депрессия. То есть там миллионы голодных людей. Сколько умерло, никто еще не, даже сосчитать невозможно, потому что в Америке не было никогда никакого учета паспорта, до сих пор паспорта нет внутреннего, если вы знаете.
Да? ID.
Ну да, ID там, вот, права в основном автомобильные, вот и все. На этой почве, кстати, все время скандалы, кого допускать к выборам. Потому что человек приходит, говорит, я здесь живу, я могу проголосовать, его спрашивают, а кто ты такой, у него ничего нет. Так вот, 32-й год, New Deal, новый президент, да? На сколько лет он избирался? Неограниченно. 4 раза Рузвельт избирался. Почему? Потому что время было такое. Потому что он был востребован нацией, включая войну. Я считаю, что мы, то, что мы делаем после распада Советского Союза, это абсолютно уникальный, никем никогда не пройденный эксперимент по выходу из социализма в капитализм. Рузвельт решал другую задачу, как социализировать самое, так сказать, я бы сказал, отвязанное капиталистическое общество, потому что это самый крайний вариант Штаты, всегда был и продолжает оставаться. А у нас обратная задача вообще в принципе. Как построить рыночную экономику из плановой, централизованной, как построить демократическое государство из однопартийной диктатуры и как построить гражданское общество, когда люди в прошлой жизни привыкли к тому, что никакой гражданской инициативы быть не может, если ты ее не согласовал с начальством. Потому что высунешься, посадят. Задача сложнейшая. И когда мы жалуемся на то, что у нас, как бы предъявляем самим себе требования, а что, почему у нас нет сменяемости власти? Она может быть, но задача-то не в том, чтобы поменять просто саму власть. Задача в том, что эффективно реализовать вот этот переход наконец. Хватит жить в подземном переходе. Давайте выйдем на уровень, когда, да, мы будем этого требовать, мы будем это, не нравится власть, будем ее менять, потому что уже достигли стабильного плато, да с которого не спустимся, не обрушимся вниз.
Понимаю, о чем вы говорите, но как бы имитация сменяемости тоже как будто бы сменяемость. А, поэтому, ну, честно говоря, для меня выглядит загадкой, почему вот когда сейчас конкурс проводится, лидер России, из него формируется некая скамейка запасных для...
Президентский, как это...
Президентский резерв.
Резерв, да.
Правительственный резерв. Ну, то есть некий пул людей, которых, да, можно... Или власть отобрала для того, чтобы интегрировать свои институты.
Заполнять вакансии, да?
Да.
Или не вакансии, а просто места, на которых требуется такого типа менеджеры, да.
Почему, например, среди них в качестве финального раунда не устраивается, да, политическая, да, конкурентная борьба в ходе, да, выборов, ну, например, в борьбе за губернаторское кресло. Но у нас же от этой идеи, в принципе, отказываются и говорят, вот этот человек от власти, вот ему как бы делегируются полномочия, вот он становится в Рио, после этого, если он в качестве в Рио смог себя зарекомендовать, Он выбирается. Если этого не происходит, то вот пример, там, не знаю, Владимирская область.
Ну, прошлогодние выборы показали, кстати говоря, да, что не, все, не всегда получается вот так автоматически, что называется, пропихнуть на пост губернатора ставленника власти. Это правда.
Еще с Бегловым непонятно, что получится.
Ну, там в Питере, да, своеобразная ситуация, и действительно очень интересно это будет. Но надо постараться бывшему полпреду в Северо-Западном округе, да, или в Центральном, я уже сейчас не помню, по-моему, в Центральном округе он был, да. Потому что надо постараться, надо понять, что действительно люди автоматически не будут голосовать. Питер – это известный город такой, в общем, столица независимая, как это? Город, столица трех революций, да, получается. Вот, Володь, вы правильно указываете проблему в том смысле, что формирование вот этого ключевого поста, еще раз напомню, на мой взгляд, это ключевая позиция в конструкции России, поскольку это федеративное государство, поста губернатора – было бы здорово, вот так, как вы говорите, действительно открыть абсолютно все шлюзы. Ребята, конкурируйте, кто лучше. И кто лучше, тот получит наше доверие.
Причем я не сказал абсолютно открыть все шлюзы.
Ну, максимально.
Да.
Максимально, так сказать, вот ровное поле, все стартуют с одного и того же пункта, никто, никаких там поблажек, поддержек, а тем более того, что вы сказали, административный ресурс. Побежали, кто первый добежит, тот и будет губернатором. Идеальная, замечательная картина. В жизни все значительно я бы сказал,
сложнее.
Что... Не-не, проще.
Так.
Простота заключается в том, что есть конкретный кандидат, который пользуется доверием высшего лица государства, которое в нашей системе действительно занимает уникальную позицию, не просто потому, что по Конституции имеет огромные полномочия, а потому что это первое лицо всей своей предыдущей деятельности заслужило абсолютное доверие, невозможное ни в какой другой стране. Если посмотреть на рейтинги Путина, при всем скепсисе, который может быть даже у наших иностранных друзей, которые, как правило, так сказать, считают, что все здесь придумано, что это фейк и так далее, все зарубежные комментаторы однозначно признают, что статус Путина и уровень его поддержки – это объективный факт в России. И когда такой политик кого-то рекомендует, это автоматически, я не знаю, плюс 20, там, плюс 30%, с этим вы ничего не поделаете. Исключение, вот как в прошлом году вы вспомнили, там Хабаровский край, значит, Хакасия, Владимирская область, да, и что там еще?
Приморье.
И Приморье, да. Исключение показывает на то, что в этой стратегии как бы делегирования своей харизмы какому-то конкретному персонажу на региональном уровне заложена одна проблема. Несоответствие того лица, которое претендует быть представителем как бы президента, образу самого президента. Вот это очень сильно, когда расходится... Тогда реакция понятна местного населения, который говорит, не, ребят, мы не узнаем, это как бы не делегат Путина. Мы выражаем протест, и мы будем искать альтернативу. И есть альтернативы. Это говорит о том, что на самом деле вот эти разговоры о том, что у нас партийная система однопартийная, и что, так сказать, все эти самые наши парламентские партии, это просто филиалы одной большой КПСС, ничего подобного. И ЛДПРовцы, и КПРФ, и справедливороссы готовы выступать в роли альтернативных, так сказать, партий, которые могут предложить своих кандидатов на эти посты. Другой вопрос, что у них получится. Это вопрос по-прежнему открытый. Вот деятельность этих четырех губернаторов новых, да, или трех, скорее, новых.
Да, потому что в Приморье...
Это новые, да, в Приморье там все, так сказать, удалось как-то иначе отформатировать, а вот деятельность новых трех, так сказать, губернаторов на этих ключевых позициях, это очень интересный эксперимент. Надо будет посмотреть как-нибудь через год, что останутся, во-первых, ли они на своих постах, и каков будет эффект в свете вот этих новых KPI.
С нами Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Политолог, мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Сейчас переходим от проблем внутренних к проблемам внешним, которые также скажутся наверняка и на внутренних каких-то неурядицах.
Ох, скажутся обязательно.
А почему так уверен? Мы вот сейчас про заявление Федерики Могерини, которая заявила о том, что да, будут еще санкции в отношении Российской Федерации. ситуации, да, возможно, не навсегда, но время для снятия рестрикций не пришло, ну и так далее. То есть ничего хорошего. Чего такая уверенность, что скажутся?
Ну, во-первых, значит, последовательность, чего она сказала? Она сказала, санкции не вечны, но сейчас не время. Не время, особенно потому, что вообще Россия себя ведет очень неправильно, имея в виду Керченский инцидент. Вот, будем думать, как, и, так сказать, кого конкретно наказать. Пока еще неизвестно, действительно, какой пакет придет. Будут ли это персональные санкции только, или это секторальные, как обычно, и будут, так сказать, ударять по разным секторам нашей экономики, неизвестно. Но, во всяком случае, так сказать, пальчиком уже грозят. Я хочу напомнить позицию Соединенных Штатов. Оттуда, из океана, в общем, однозначно идет такой текст. До тех пор, пока вы не вернете Крым и не уйдете из Донбасса, санкции не прекратятся. Поэтому я бы сказал так, что против нас идет игра, как бы стреляя с двух рук. То есть из Вашингтона конкретно и прямо честно, ребята, значит, не надейтесь, санкции навечно. А евросоюзовцы ведут себя, в общем, как бы двусмысленно, намекая на то, что вроде бы все будет хорошо когда-нибудь, но сейчас не время. А между тем, повторюсь, у нас задача очень серьезная. 27 триллионов, на всякий случай, напомню сумму на реализацию вот президентского указа.
Да. Да.
Ну, в общем, согласитесь, это не маленькие деньги. В общем, да?
Два, как минимум, бюджета годовых.
Вот. Значит, эти деньги нужно где-то генерировать, да, то есть где-то брать. А во внешних займах мы уже ограничены по пакету предыдущему санкций Соединенных Штатов. Да? Теперь нам еще может грозить что? Отключение от финансовой системы, от Свифта, да? А персональные санкции против руководителей наших крупнейших банков и против банков, системообразующих тоже. Это значит, что, в общем, источники заимствований у нас резко ограничены. То, что делают другие страны, все остальные страны, да, кроме нас, просто занимают на международном рынке и решают свои конкретные задачи. Или на внутреннем рынке Соединенные Штаты Америки. Вот напомним давайте нашим слушателям, какой долг Америки сегодня?
22 триллиона.
Ну, не рублей.
Долларов.
Да, так, на всякий случай. И ничего. И не собирается сокращать.
Они эмитенты.
Конечно. Напечатали. Что там нужно, инфраструктуру поправить или стену построить с Мексикой? Давайте, ребят, сейчас напечатаем зеленых и построим. Что будет у нас, если мы начнем печатать деньги?
Инфляция.
Инфляция по-простому, это значит, ну, вспомним, кто, так сказать, постарше, 1 января 1992 года. Вы помните эту дату? Нет, наверное.
Поповская реформа? Нет, она была раньше.
Вот 1 января 1992 года. Угу. Когда мы пришли в магазин, колбаса, которая стоила заветный, значит, батон колбасы за рубль там 10, да, но которую купить было нельзя, типа сервелата, стала стоить 10 рублей в один день. Вот это называется инфляция. То есть мы ограничены в чем? В самом главном, в финансировании того, на что мы замахнулись. И эти люди, которые вокруг нас существуют, так сказать, в другом измерении, смотрят на нас со стороны и оценивают наши поступки, Крым, Донбасс, вот Керченский пролив, с той точки зрения, что это, так сказать, как бы такой enfant terrible международный, то есть непонятно, что за, так сказать, персонаж, который постоянно нарушает правила и хочет вести себя по-своему, его нужно наказать.
Да, возмутитель спокойствия, которому нужно показать, где.
Да, его место, нужно поставить на место. Каким образом? Сорвать те планы, которые, так сказать, вот этот субъект собирается реализовать. Для чего? Для того, чтобы всем людям, которые живут в России, жилось лучше. И это очень серьезно. Это на самом деле очень серьезно. Поэтому это имеет и внутренние последствия. Если мы в условиях такого окружения, которое не изменится в ближайшие, не знаю, сколько лет, на наш век с вами хватит, Володь, на мой точно, я желаю вам, чтобы, так сказать, вы не застали эту ситуацию, но у нас никакого другого выхода нет, кроме того, как максимально внутри мобилизоваться для того, чтобы вот эти задачи решить. Потому что, как мы с вами говорили в первой части, если вот этот прорыв не удается, то, в общем, как везде в жизни, вот этот сюрпляс велосипедный не получается. На месте не стоит ничего. Либо ты падаешь, либо поднимаешься. Значит, у нас, если мы сорвемся вот с этим планом, предположить, что будет дальше, нетрудно, глядя назад, на нашу прошлую историю, начало 20 века, и вспомнить колыбель трех революций. Я, не хочу пророчить в эту сторону, но на самом деле, имея в виду тот же тренд понижения, доверия к власти, на фоне неудач, если они, не дай бог, случатся, я надеюсь, что этого не будет, мы попадем в очень сложную ситуацию. Скажем, наша решимость больше никогда не повторять печальный исторический опыт, то есть исключить революционный способ развития навсегда из нашей истории, к сожалению, может случиться. Поэтому, кстати говоря, на это и расчет. То есть санкционное давление рассчитано на то, чтобы каким-то образом сменить режим. Самый простой способ какой? Оранжевая революция, цветная революция. Выпустить людей в огромном количестве где-нибудь в столице на площадь. И вариант. Либо это Тяньаньмэнь, как это было в Китае. Помните, да, 4 июня?
Но не случилось.
Нет, там вышли, но китайцы среагировали. Либо это все остальные примеры, где действительно режим рухнул, потому что, в общем-то, цивилизованные люди танками людей не давят. Я не хочу сказать, что китайцы не цивилизованные, но это своеобразная цивилизация, в которой в какой-то момент было принято четкое решение. Либо Китай, либо это не Китай. Вот понимаете, о чем я говорю? Я намекаю на то, что, или говорю прямым текстом, что санкции сами по себе даже превратились в рутину, и мы к ним относимся таким, да наплевать. Пускай, даже и хорошо, в некотором смысле, да, действительно, сельское хозяйство поднялось. Но поднялось благодаря контрсанкциям. Поэтому очень серьезно смотреть нужно и туда, вовне, и на то, что мы внутри делаем.
Нет,
и в какой-то момент решать, мы за что.
Смысл смотреть вовне уже как будто бы нет. Но ровно по той простой причине, что уже на всех уровнях было сказано, да, это всерьез и надолго. Да, мы можем опираться только на внутренние ресурсы, потому что на внешние нам смысла опираться не получится.
Володь, я считаю, что мы должны каждое утро просыпаться с пониманием того, что за границами это открытый космос. Туда нельзя ходить. Там просто ты превратишься в ледышку моментально. Я не говорю, что, замкнуться крепости,
выставить... Мы экспорториентированная экономика, мы не можем замыкаться.
Нет, я имею в виду холод там. Угу. Это холодная война 2.0. Мы экспортируем... А вот сейчас ситуация с северным Nord Stream 2, с северным потоком, да? Что там получается? Чего от нас хотят? Меркель, слава богу, вспомнила свое прошлое ГДРовское и замечательно выступила вот на этом самом... в Мюнхенском форуме по безопасности. Говорят, что это вообще ключевая речь, сравнимая с тем, что говорил Путин в 2007 году. Вспомнила, что она в ГДР в свое время жила, и она, значит, на эти все разговоры, закройте этот Nord Stream 2, раздраженно ответила. Я помню, говорит Меркель, что мы тогда в эпоху холодной войны туда газ поставляли даже прямым, врагам. То есть получали газ оттуда, от наших прямых врагов. И я, говорит, не понимаю, чем молекула газа того периода советского отличается от молекулы газа российского. И какая разница, идет ли он по трубе Северного потока-2 или через прямую Украину. Слава богу, хоть такая поддержка. Но в принципе, замах будет по-прежнему тот же самый. Отрубить наши экспортные возможности. То же самое в отношении Турции. Что сказал Майк Пенс вот на той же конференции? Так, напрямую не упоминая союзника по НАТО. Мы не можем защищать тех, кто покупает оружие у наших, не врагов, adversaries, то есть противников, тоже мягкая форма. Эрдогану такой, значит, привет, да?
Хочешь S-400,
да. Хочешь S-400, извини, мы тебя защищать не будем. Хотя он не нуждается в защите. В 16-м году он потрясающе сумел ликвидировать американцами, бесспорно американцами инициированный военный переворот. Хотя ему чудовищно повезло. Там говорят... Разница в подлете была там в несколько минут. Его самолет ушел в то время, как пришли истребители, которые должны были разнести гостиницу в пух и прах. То есть вот какая реальная обстановка. Мы пытаемся всеми силами войти в мировое сообщество с 1991-1992 года, да, как только появилась Россия. Мы действительно предлагаем максимально благоприятные условия для всех. Наш газ самый дешевый в мире. В принципе, да? Ну, что нам говорят? Или тем, кто употребляет этот газ? Ребята, это политическая проблема. Покупая газ у России, вы играете на руку нашему общему противнику. Поэтому покупайте наш сжиженный газ, он на 30% дороже, но политически правильно покупать у нас.
Что изменилось в последнее время? Много говорилось о том, что мы этому будем как-то противостоять, мы с этими проблемами справимся. После этого, да, появилось ощущение, что идет переориентация исключительно на внутренние ресурсы, и отсюда и прямые, и косвенные налоги поползли вверх.
Да.
Вот ровно для того, чтобы найти финансирование на вот этих национальных проектов. И сейчас опять мы говорим о том, что они под угрозой.
Я специально нагнетал обстановку и вообще, так сказать, ощущение того, что вообще все пропало, или вернее так, мы окружены, и прорыв теперь надо понимать в том смысле, что мы должны вырваться из окружения, но наверняка наши слушатели уже, так сказать, начинают удивляться, а собственно говоря, мир-то, он что, только на Западе, что ли? Давайте, наконец, посмотрим вокруг, пошире, на юг, особенно на восток. Итак, условно, большой юго-восток, начиная с Сирии, даже с Египта, и туда.
Там ждут российских инвестиций и в Египте, и в Сирии. Вот пока только так.
Нет, там ждут, правильно, товарооборота. Но не только наших инвестиций, но и нашей продукции в том числе. И не всегда обязательно военной. Вот где источник. Да, действительно, западное направление трудное, тяжелое и наверняка надолго безнадежное. Все остальные направления открыты к работе. Вот где можно интенсифицировать нашу деятельность и действительно работать там по-настоящему. Это большой ресурс, большой резерв и новое стратегическое направление. Нас, естественно, вытесняют на юго-восток. Так давайте этим пользоваться. Это действительно самые богатые, самые крупные рынки. И потом не забудем, что идет большая... Кстати говоря, вот на, так сказать, этой конференции мюнхенской зафиксирована новая реальность. От монополии Соединенных Штатов на абсолютно, так сказать, беспрекословное управление в мире теперь остается все меньше. Выстраивается большой треугольник, или как угодно фигуру любую придумайте, со США, Китай и Россия, с подключением некоторых других центров типа Индии. Это новая игра. Это просто новая игра. И здесь надо искать какие-то новые неожиданные ходы, новые партнерства. При всем том, что не надо попадать в ловушку, в которую попала Украина. Помните, Украина, вот этот баланс на заборе сидя, да? Мы как бы переходный мост от России к Западу и туда-сюда, вот будем на этом как бы получать дивиденды.
Да.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Россия превратилась вот в такой полупроводник между Китаем и Соединенными Штатами. Ни в коем случае. Даже несмотря на...
Государство лимитров.
Да, можно так назвать. Даже несмотря на то, что наш ВВП там на порядок ниже американского и китайского, не в экономической силе только дело. Есть другие параметры, есть другие преимущества. Прежде всего, конечно, в нашем ядерном статусе, ядерной сверхдержавы. Но не только. Если действительно работать по-новому, искать новые KPI, я бы сказал, для показателей деятельности нашего МИДа, я уверен, все получится.
Короткое уточнение уже по внутренней политике. Mm-hmm. У нас здесь пошел процесс уточнения административной границы между Чечней и Дагестаном, что было с Ингушетией в прошлом году, помним.
Да.
А полыхнет или не полыхнет, ваш прогноз?
Нет, Володя, я думаю, что руководители, что, так сказать, Рамзан Кадыров, что Владимир Васильев
в Дагестане. Но есть люди, эти люди живут уже в конкретных аулах, а дальше начнем.
Не будем занижать уровень тревожности, это правильно вы ставите этот вопрос. Проблема есть, но дело в том, что тот же, вот вы упомянули, так сказать, ситуацию с Евкуровым и Кадыровым, ингуши, очень близкие, кстати, народ, вайнахи они.
Вайнахи, да.
Вот, там как-то, мне кажется, все-таки решился. Так или иначе, этот вопрос.
И то.
С трудом. Там с дагестанцами и чеченцами сложнее, особенно память значит, вот в 99-м годе, вот этом рейде на территорию Дагестана, после которого, собственно говоря, и удалось задушить эту гадину международного терроризма и вернуть Чечню в состав России. Будет непросто. Но я все-таки думаю, что и посредничество центра, и местные вменяемые политические круги, и просто люди на местах, я думаю, эту проблему смогут решить.
Напомню, с нами Леонид Поляков, сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. А 444 пишет, уже посмотрели на Венесуэлу, и что, деньги в бездну, так получается? Это по поводу поиска новых партнеров.
Ой, ну, вы знаете, это старая песня о главном, конечно же, это не деньги в бездну, это, в общем, оправданные, разумные инвестиции в то место, где действительно можно это было делать.
Можно было бы.
Можно было, видимо, это так или иначе решится. Мне кажется, что Мадуро все-таки должен удержаться, несмотря на чудовищный прессинг со всех сторон. Ну, вот как раз внутренняя решимость самого народа удерживать свою собственную власть, она здесь должна помочь, и наша солидарность, и наши интересы национальные, выраженные в конкретной сумме, все-таки это тоже значимый фактор. Хотя, согласен, риск есть, и было бы, конечно, крайне обидно, если бы вот эти инвестиции куда-то, вот как выразились, в бездну провалились.
7373948, да, здравствуйте, Василий.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к Леониду прямо очень много вопросов по ходу эфира возникало.
Ну, я рад, что вас озадачил. Спасибо.
Да, я очень постараюсь быть корректным. Угу. Ну, начиная с того, что население не доверяет власти и странно относится к национальным проектам из серии... Ну, вы сделаете, а мы посмотрим, получится у вас или нет. Uh-huh. А скажите, а чего мы можем ожидать, ну, какой альтернативы ожидать, если, например, у нас есть история, там, сколько, 18 где-то лет, uh-huh. Подобных вот проектов. Сначала было удвоение ВВП, uh-huh. потом еще что-то, потом нанотехнологии, потом 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, много чего еще красивого, вот. То есть, в моем понимании, так называемый национальный лидер декларирует совершенно абстрактные, невыполнимые цели из серии «Сделайте мне красиво». Совершенно без привязки к тому, как это можно сделать.
Понял, Василий.
Возможно ли это сделать?
Понял, спасибо, Василий. Принимается, пожалуйста.
Да, это очень интересная точка зрения, как бы наоборот, да, вот... То, так сказать, народ стоит, сложив руки, и смотрит на то, что, значит, предлагает власть, а вы предлагаете обратную перспективу. Вот национальный лидер, то есть Владимир Владимирович Путин, говорит, а вот сделайте мне красиво, а я постою, сложив руки. А что касается вот перечисленных вами примеров, когда что-то не получалось, ну, скажем, 25 миллионов все-таки было рассчитано на то, чтобы это за десятилетие создать, и по-прежнему эта задача остается. И вообще по каждому конкретному, так сказать, случаю можно отдельно вести разговор. Но, в принципе, я бы сказал так. Когда ставится конкретная задача, вот давайте вспомним 2005-2006-2007 годы, когда впервые вообще идеи национальных, тогда их было 5 национальных проектов. Конкретно национальный проект по здравоохранению, по школам, по строительству жилья. Ну, возьму конкретный проект вот только здравоохранения. Действительно, проблема со скорой помощью была решена. А участки скорой помощи были оснащены новейшей техникой в огромном большинстве. Не буду отрицать, что проблема эта остается с точки зрения того, как это реально функционирует, где как по-прежнему, но... Знаете, вот я посмотрел замечательный фильм в прошлом году, называется «Аритмия», про работу как раз скорой помощи, и я... Просто глаза у меня открылись на то, как эти люди работают, в каких условиях. Не все так просто, но, тем не менее, дело делается. Я понимаю, Василий, что, так сказать, скепсис оправдан. Оправдан в том смысле, что власть – это обязанность. Назвался, так сказать, груздем – исполняй. Вот. Но мне кажется, что все-таки надо быть более внимательным к цифрам и к реальности, по отношению к которой мы так критичны. То есть смотреть, что обещали, что получилось. Далеко не все, но многое.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, спасибо. Павел Евгеньевич из Подмосковья.
Здравствуйте, Павел Евгеньевич, добрый день.
Добрый день. У меня вопрос. Из года в год у нас идет бешеный отток денег из страны. Может, что-то надо делать с этим?
Спасибо, принимаешь.
Павел Евгеньевич, тут разные вещи есть. Либо ввести жесткий валютный контроль, своего рода монополию на, так сказать, внешнюю торговлю, что называется, в свое время, да, большевики вели в период НЭПа. то есть вернуться к строго жесточайшему регулированию, что, в принципе, вернет нашу экономику на стадию, которую мы, кажется, уже прошли, и рассчитываем на другое. Либо все-таки конкретно, опять же, смотреть, где что и как утекает. Есть и такие вещи, как, скажем, выплаты по займам внешним. И это тоже входит в цифру общую, так сказать, вывоза капитала. Поэтому, когда смотришь в сухом остатке, как выводят, да, согласен, тенденция тревожная, но надо смотреть, почему это делается. Это делается главным образом потому, что либо неблагоприятная внутренняя инвестиционная среда, то есть обладатели капиталов не знают, вернее так, боятся инвестировать в нашу промышленность на внутреннем рынке и ищут другие спокойные, так сказать, гавани, где можно спокойно разместить свои деньги, либо еще какие-то другие мотивы, которые, скажем, более носят такой, ну, я бы сказал, немножечко неправовой характер, просто вывод там, наличка и прочие дела. Вот по всем этим направлениям надо работать, улучшать то, что называется инвестиционный климат и пресекать все, так сказать, случаи нелегального вывоза. Вот, я думаю, такой рецепт.
Ну и последний звонок, наверное, на сегодня успеем принять. Сейчас 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот. Вы знаете, в чем дело? Я вот недавно ознакомился с Анкориджем. Ну, знаете, это юг
Аляски. Аляска, да, аэропорт, да.
Угу. Я убил его санаторием, которым тоже я был.
Так.
Вы знаете, после этого мне стало очень и очень грустно. Вот. Город, который находится на широте Мурманска, Аляски и прочее, это город, в котором можно жить. А у нас эти города все непонятно что. Вот. Удивительное количество самолетов, которые там есть, небольшой авиации, маленькой авиации. Mm-hmm. Что в такое место можно добраться на самолете, вы понимаете. А у нас из Анадыря добраться куда-нибудь просто невозможно. Вот грустно и грустно все. Извините, пожалуйста.
Спасибо, принимается.
Ну, что делать? Действительно, контраст есть. Собственно говоря, ради этого и задуман вот этот вот план прорывного развития, чтобы в том числе и в Анадыре было, в общем, как на Аляске.
При всем при том, что у нас северные регионы зачастую не бедные, при всем при том, что там проблем особых не возникало.
Там северные зарплаты, действительно. Другой вопрос, что очень сложно климатически и трудно в таких условиях действительно просто физиологически жить.
Поэтому вот. Анкориджцы и приводили, в
принципе. Да. Ну, что делать? Контраст остается вообще, так сказать, ну, что Соединенные Штаты все-таки обошлись в своей истории без таких крутых экспериментов, которые мы прошли. Была у них эпоха гражданской войны, но уже давно. С тех пор, в общем, все работает на то, чтобы, так сказать, прибирать к рукам, в отличие от нас.
Ну и последний вопрос от Виталия. В 2015 году взяли Хорошавина, показали его богатство, почти посадили. Власть сказала, что нехорошо воровать. Потом взяли Гайзера, показали богатство, почти посадили. Власть сказала, что нехорошо воровать. Был Захарченко, братья Магомедовы, теперь Рашуковы. Почему чиновничество продолжает воровать? Хотя и аресты идут под телекамеры, и на большие сроки.
Так, вопрос почему?
Да, как так происходит? Вроде как сигналы шлются, но сигналы вообще не принимаются. Может быть, не так шлются?
Ну, во-первых, люди чувствуют определенную, так сказать, безнаказанность и привычка, которая идет из 90-х годов, когда все можно, Бога нет, все позволено. В смысле, контроля КПСС нет, все позволено. Эта привычка, как инерция, идет. Ну и, конечно же, мне кажется, что вот мы начинали с вами с KPI и с организации нового стиля управленческого. Это хоть немножечко будет помогать в том смысле, чтобы вот таких Арашуковых, Хорошавиных было, ну, скажем, как можно меньше. Невозможно добиться стопроцентно, но как можно меньше.
Это был Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований, политолог. Спасибо, Леонид Владимирович, приходите еще.
Спасибо вам, всего доброго.